Денис Ступников. Ария. Возрождение легенды. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Вокруг света за 20 минут. Несмотря на релевантное для Арии слово «легенда», какого-то легендарного события, собравшего музыкантов группы вместе, попросту не существует. Дело в том, что все участники первого состава играли до этого в других профессиональных группах, предельно далеких от их будущего детища как идейно, так и стилистически. Да и записав свой первый альбом «Мания величия», молодая команда какое-то время продолжала существовать на полулегальном положении, и ее дальнейшие перспективы казались весьма туманными. В середине 70-х студенты МЭИ Владимир Холстинин и Виталий Дубинин сколотили группу «Волшебные сумерки». После того, как она благополучно распалась в начале 80-х, Холстинин неоднократно записывал партии гитары в песнях Дубинина, относящихся к сольному творчеству последнего. Вновь их пути пересеклись в 1983-м в рамках команды «Альфа» Сергея Сарычева. Альбом «Расклейщик афиш» был обречен на успех, поскольку на нем был шлягер на стихи Сергея Есенина «Гуляка». По принятой тогда процедуре, «Альфа» очень рассчитывала получить санкцию на официальную концертную деятельность в качестве филармонического ВИА. Однако филармонию «Альфу» предлагали взять лишь отдельным номером программы, чего ее лидер Сергей Сарычев не захотел. И Виталий Дубинин, по совету Маргариты Пушкиной, перешел в ВИА «Поющие сердца», руководитель которого, Виктор Яковлевич Викштейн, как раз затеял смену состава и искал молодых музыкантов. В мае 1984-го Дубинин был вынужден покинуть и этот коллектив, дабы сосредоточиться на обучении на вокальном отделении Гнесинского училища. Вакантное место басиста в «Поющих сердцах» занял участник уже упомянутой «Альфы» и прогрокового смещения Алик Грановский. Грановский не спешил подтягивать в группу Владимира Холстинина. Тот позвонил своему приятелю Виталию Дубинину и попросил замолвить за него словечко директору «Поющих сердец», что и было осуществлено. Виктор Викштейн был одержим идеей создания первой экспортной советской рок-группы с интернациональным названием «Дипломат». Помимо Грановского и Холстинина, он включил в ее костяк вокалиста Николая Носкова и барабанщика Александра Львова. Двое последних все-таки осуществят прорыв на западный рынок, но позже и под вывеской проекта Стаса Намина «Парк Горького». А пока Носков быстро понял, что с Викштейном ему не сработаться, и отправился на вольные хлеба. На его место пришел очень перспективный вокалист Валерий Кипелов из распавшегося ВИА «Лейся песня». Добавьте к ним штатного клавишника «Поющих сердец» Кирилла Покровского и получите вполне укомплектованный состав. Викштейн был человеком своего времени, но даже спустя десятилетия после завершения работы с ним арийцы отзываются о своем первом директоре с пиететом. Исчерпывающе характеризует его в «Легенде о динозавре» Маргарита Пушкина, автор большинства текстов песен арии. Виктор Яковлевич Викштейн являлся представителем уникальной и крайне немногочисленной социальной группы руководителей ВИА. Эти люди в Советском Союзе служили эквивалентом столь же немногочисленным в капиталистическом обществе воротилам шоу-бизнеса, будем условно называть их менеджерами или продюсерами, хотя каждое из этих понятий на самом деле означает нечто иное. Правда, в отличие от Запада, где стать подобным персонажем невозможно без вполне определенных пробивных способностей и своеобразного таланта, в нашем, тогда еще социалистическом отечестве важна была еще одна способность – знание общей политической обстановки и постоянно меняющегося рейтинга партийных кабинетов. Виктор Яковлевич в данном предмете ориентировался как рыба в воде, и это давало ему неограниченные возможности. Вообще, Виктору Викштейну никто не мог отказать в праве считаться докой в своем деле. Сотрудничество увлеченных тяжелой музыкой новобранцев с советским музыкальным функционером Виктором Викштейном было взаимовыгодным. Руководитель «Поющих сердец» рассчитывал с их помощью провести ребрендинг забуксовавших «Поющих сердец» и заполучить аккомпанирующий состав для своей супруги, певицы Антонины Жмаковой. Владимиру Холстинину и Алику Грановскому было важнее записать альбом с оглядкой на творчество Iron Maiden и Judas Priest. Убедить Векштейна в правильности выбранного вектора оказалось делом техники, поскольку для успешного процесса прорубания окна в Европу ему было необходимо оставаться в курсе актуальных музыкальных тенденций. Ну а Холстинин и Грановский внушили ему, что новомодный хэви-метал как раз то, что доктор прописал. Дебютный альбом «Мания величия», записанный пока еще безымянной группой на предоставленной Виктором Векштейном студии, и по сей день звучит свежо и оригинально. Песни получились довольно разноплановыми. От батальных гимнов «Тореро», «Волонтер», к жанру которых ария будет тяготеть на протяжении всей своей творческой биографии, до сочиненного Кириллом Покровским симфонического вокализа «Мания величия», ставшего прообразом проекта «Классическая ария». Примечательно открывающий альбом композиция «Это рок», где фактически ставится знак равенства между роком как музыкальным направлением и роком как судьбой. Спустя почти 10 лет после записи пластинки «Мания величия» на этой мифологеме будет построена сильнейшая пластинка Алисы «Черная метка». Еще позже аналогичные идеи будет использовать «Черный кофе», пытаясь синтезировать рок и православие на диске «Они бесы». В «Мечтах» на музыку Валерия Кипелова ария предприняла первую в своей истории попытку создания металлической баллады. Идея текста авторства Александра Елина для тех времен кажется довольно передовой. Пока предперестроечное общество жило ожиданиями перемен и эфемерными надеждами на лучшее, в песне утверждалось обратное. Пустые мечтания отравляют жизнь и мешают наслаждаться текущим моментом. Львиную долю текстов «Мания величия» написал Александр Елин, но зато Маргарита Пушкина сочинила слова к самой хитовой песне альбома «Тореро». Музыкальную тему к ней Алик Грановский придумал в автобусе по пути в гости к другу и, едва переступив порог, взял гитару и принялся подбирать ноты. В некоторых концертных версиях «Тореро» присутствует прозаический монолог Тореадора, который Виктор Векштейн выискал по случаю в романе испанского писателя Бласко Ибаньеса «Кровь и песок». Во время проигрыша участники группы представляли сценки, где гитаристы были быками, а Валерий Кипелов, соответственно, выступал в роли Тореро. Монолог прекрасно дополнял сюжет песни. Песня «Тореро» получила огромную известность еще в середине 80-х, благодаря тому, что ее вставил режиссер Эльдар Рязанов в свою социальную драму «Дорогая Елена Сергеевна». Нужно ли было группе такое промо, вопрос остается открытым. Дело в том, что Тореро озвучивал в фильме душераздирающую сцену разгрома квартиры принципиальной учительницы Елены Сергеевны нерадивыми учениками, пришедшими исправить ошибки в своих выпускных контрольных до выставления итоговых оценок. Разрешения на использование песни создатели ленты у арийцев не спрашивали. Зато столь сомнительный контекст, в который угодил Тореро, подогревал миф о беспринципных московских и идейных питерских рокерах. Если фанаты во все времена любят перемывать кости своим кумирам, почему бы им не подбросить лишний раз пищу для досужих измышлений? Альбом «Мания величия» был завершен 31 октября 1985 года, и эта дата считается днем рождения арии. Распространялась запись с помощью магнитоздата, так что канонических названий у песен долгое время не было. Например, «Волонтер» на некоторых носителях фигурировал как «Исповедь наемника», а «Позади Америка» носила географическое название «Вокруг света за 20 минут». Официально альбом выпустили на CD лишь в 1994 году на фирме «Мороз Рекордс». Тогда же художник Василий Гаврилов разработал оригинальный дизайн обложки, непосредственно отсылающий к песне «Бивни черных скал». Эхо этот крик подхватило в тот же миг, унесло и разбило о ледник. В 1996 году, когда у арии появился свой первый мерчендайз, был изготовлен тираж фирменных футболок с принтом обложки «Мания величия». Качество печати оказалось таким высоким, что у счастливых обладателей этих маек картинка не стерлась и даже не померкла до сих пор. Любопытное обстоятельство появления заключительной песни альбома «Позади Америка», которая почему-то обычно оказывается за кадром, хотя ария и исполняла ее на концертах уже в 21 веке. Риф к ней Владимир Холстинин придумал во время посещения концерта финской группы «Селун Вельет» «Братья по разуму». В те времена команда произвела неизгладимое впечатление на Александра Ф. Скляра из «Вабанка». Но Холстинин на концерте финнов откровенно скучал. Правда, через час он все же проникся этим мерным однообразием, а придя на репетицию собственной группы, решил: «Мы должны сделать что-то подобное». Альбом «Мания величия» продолжает будоражить умы молодого поколения металлистов. В 2015-м девичья группа «Аэлла», давно снискавшая в народе славу арии в юбке, вместо обид и оправданий решила в ответ записать альбом арийской классики. Персональные трибьюты – дело не новое. Вспомним альбом Михаила Горшенева «Я алкоголик-анархист» из песен бригадного подряда и диск адаптации «Передвижные Хиросимы». Но Аэлла подошла к вопросу нетрадиционно, переиграв от начала и до конца целый арийский альбом. И даже в оформлении пластинки соблюдены все пропорции и цветовые решения исходника. Такого, кажется, у нас еще не делал никто. Затеянный Аэллой эксперимент удался на все 100. Рокировка гендерных ролей заставляет взглянуть на эти песни по-новому и провоцирует слушателя на поиск ранее незамеченных смыслов. К тому же услышать «Манию величия» в нормальном качестве всегда было хрустальной мечтой для меломанов. Ведь из-за утраты мастер-ленты реставрация альбома стала невозможной. С женским вокалом музыкантам арии пришлось столкнуться и во времена появления альбома «Мания величия». На концертах пока еще безымянная команда исполняла материал этой пластинки, а в первом отделении те же музыканты были вынуждены аккомпанировать супруге Виктора Векштейна Антонине Жмаковой. Со временем музыканты самоустранились от этой «почетной обязанности», и руководитель «Поющих сердец» собрал ей новый состав под названием «Раунд». А в арии появился второй гитарист Андрей Большаков, который подкупил Векштейна, в частности, обещаниями написать песни для его жены. «Мания величия» распространялась как магнит-альбом, а для того, чтобы маркировать запись на кассетах, нужно было как-то назвать группу. Взяв на раздумье 3 дня, Владимир Холстинин остановился в итоге на арии. Долгое время считалось, что таким образом музыкант увековечил свою любимую марку гитары «Ария Про». Но все оказалось куда как прозаичнее. Холстинин признавался, что выудил заветное слово из словаря иностранных слов, предпочтя его, во-первых, как удобное для скандирования на концертах, а во-вторых, легко переводящееся в латиницу в случае зарубежных гастролей. «Приезжаешь на Запад, и вдруг выясняется, что ты смысловые галлюцинации». Жёг напропалую Холстинин в телеэфире «Квартирника» у Маргулиса на НТВ в сентябре 2019 года. Ведь мы же помним, что изначально Векштейн собирал группу именно в экспортных целях. Коллегу Холстинина и Грановского по «Альфе» Игоря Молчанова сделали новым барабанщиком, а Александр Львов занял место за звукорежиссерским пультом. Первый концерт группы состоялся в ДК «МАИ» 5 февраля 1986 года под названием «Поющие сердца». Ведь на переименование официально работающего советского ансамбля требовалось разрешение чиновников, которое было получено после прослушивания 12 сентября того же года. Если Владимир Холстинин был фактически идеологом арии, то тандем Грановский-Большаков претендовал на роль музыкальных руководителей. Трения между обоими лагерями были неизбежны хотя бы потому, что Холстинин ориентировался на Iron Maiden, а Большаков на Judas Priest. Появившийся в арии второй гитарист обладал всеми чертами прирожденного лидера и вскоре стал играть роль первой скрипки, написанной в «Легенде о динозавре». Если раньше музыкальным продюсированием в коллективе заведовал Грановский, то теперь это стало прерогативой спевшегося дуэта Большаков-Грановский. Преобладание песен Большакова в перечне подготавливаемых к новой записи было абсолютным. Передислокация сил привела к вытеснению Владимира Холстинина из процесса создания следующего альбома «С кем ты», записанного в 1986 году. Его песня «1100» была отвергнута, а балладу о древнерусском воине, существовавшую в тот период на уровне фрагментов, дорабатывать пока не стали. Весь материал принадлежал авторству Алика Грановского и Андрея Большакова, за исключением медляка «Без тебя», музыку к куплетам которого придумал Валерий Кипелов, а припевы досочинил Большаков. Стихи – Маргариты Пушкиной. Для арии, уже в дебютнике «Мания величия», тяготевшей к сложным структурам и симфоническому звучанию, диск «С кем ты» получился слишком прямолинейным и однообразным. С музыкальной точки зрения, акцент в нем был сделан скорее на рифы, нежели на мелодику. Название альбома и обилие повелительных хоровых вокальных партий звучало безапелляционно и отсылало к тоталитарной эстетике. Понятно, что в перестроечные времена арийцы били врага, тысячеглавого убийцу дракона, его же оружием. Но те же самые темы в песнях альбома «Мания величия» «Это рок» и «Бивни черных скал» подавались куда тоньше и неоднозначнее. А тут была фактически «Мания величия», в прямом смысле слова и без всякой самоиронии. Автор текстов Александр Елин делал в период «С кем ты» ставку на «красный метал», плакатный и антивоенный, что должно было упрощать прохождение песен на всевозможных худсоветах. Откровенно, пацифистки выглядит финальная «Игры не для нас». В «Икари» ария отдает дань античной мифологии, которой будет обращаться и позднее, например, в песне 2011 года «Феникс». Но композиция с маршеобразными припевами и суетливыми речитативами в припевах выглядит не очень выигрышно. Тем не менее, не забываем, что такие песни, как «Воля и разум», «Встань, страх преодолей» и «Здесь куют металл» исполнялись в разные периоды не только арией, но и отпочковавшимися от нее мастером и Кипеловым. Вопрос «С кем ты?» был поставлен настолько бескомпромиссно, что вскоре потребовал своего разрешения не только в контексте одноименного альбома, но и в судьбе арии. Недопонимание возникало как внутри группы, так и между ее участниками и Виктором Викштейном. После концерта в Ставрополе, когда напуганный буйством толпы импресарио вырубил подопечным аппаратуру, коллектив раскололся на две части. Владимир Холстинин и Валерий Кипелов остались в арии, остальные изъявили желание уйти. Не помогли ни уговоры Викштейна, ни заряженная им серия аншлаговых концертов в УСЗ «Дружба» в декабре 1986 года. В следующем году повстанцы основали группу «Мастер». Старый друг лучше новых двух. Получив карт-бланш от Векштейна на доукомплектование состава, Владимир Холстинин состыковался с проверенным боевым товарищем по «Волшебным сумеркам» и «Альфе» Виталием Дубининым. Дубинин никогда в своей жизни не играл на бас-гитаре пальцами, и ему пришлось буквально за 2-3 недели совершить подвиг, освоив новую для себя технику игры, сказано в «Легенде о динозавре». А гитарист Сергей Маврин и барабанщик Максим Удалов пришли в арию из популярной тяжелой группы 80-х «Металлаккорд». Поскольку ария с уходом части авторов альбома «С кем ты?» прекратила играть их песни, вскоре остров стал вопрос нехватки материала для выступлений. Так что с третьим диском решили не затягивать. Вышедший в 1987-м «Герой асфальта» – один из самых показательных альбомов арии. Песни из него время от времени составляют основу многих концертных программ группы и по сей день. К этой же категории относятся, например, и «Игра с огнем», и «Кровь за кровь». Но можно сказать, что «Герой асфальта» — первый среди равных. В нем была заложена основа фирменного героического арийского стиля. Конечно, героика присутствовала и в обеих предыдущих студийных работах арии. Однако в «Мании величия» души прекрасные порывы то и дело оборачивались гибелью, предательством и непомерно раздутым самомнением персонажей. А в «С кем ты?» героический пафос настораживал своей откровенной плакатностью и безапелляционностью. В «Герой асфальта» же, как это обычно бывает в лучших произведениях мирового искусства, героика проявляется не благодаря, а вопреки предложенным обстоятельствам. Недаром альбом изначально должен был называться «На службе силы зла», по открывающей его песни. Да издатели пластинки из фирмы «Мелодия» то ли нашли это словосочетание откровенно сатанинским, то ли испугались возможного намека на сталинские репрессии. Впрочем, песня была совсем о другом, о последствиях ядерной войны. Отсюда и упоминание о бункере твоем и Санта-Лючия во вступлении к песне, постепенно затухающая, будто воспроизводящий ее проигрыватель отключился из-за того, что город обесточили в результате ядерного удара.